Глава 11. Эпиграф. «Я думаю поймать его», — сказал Пух, подождав еще немножко. «В западню. И это должна быть очень хитрая западня. Так что тебе придется помочь мне, Пятачок». Алан Милн. Когда Кантор увидел, кто открывает ему дверь, он отскочил на пару шагов от греха подальше.
«Ты чего?» — удивился Элмар. «Неужто боишься, что стукну опять?» «Не бойся, заходи». «Здравствуй».
«Здравствуй», — ответил Кантор, переступая порог. «А где Ольга?» Принц-бастард печально вздохнул.
«Проходи, садись. Я тебе сейчас все объясню. Давай свой цветок. Поищу, куда бы поставить. А то у Ольги ни одной вазы в хозяйстве нет. Ей никто цветов не дарил».
«Что ж вы так?» Укоризненно заметил Кантор.
«Сам не знаю. Цветы вроде как и знак внимания даме, а мы с ней просто друзья. Я знал, что она будет рада получить в подарок. Например, музыкальный кристалл, книгу, коробку патронов. Такое и дарил. Да и Жак тоже. Но мы в голову не приходило насчет цветов. Ты заходи, садись. Я сейчас».
Кантор прошел в комнату, слегка недоумевая, почему его встречает лично его высочество, а также почему он так строго одет, так печально вздыхает и тянет с ответом на простой и четкий вопрос. Уж не случилось ли чего? При этой мысли сердце у Кантора испуганно трепыхнулось. Неужели она опять? Или чего доброго додумалась последовать его вздорным советам, и все закончилось печально? О небо, только не это! Не может быть! Он бы почувствовал. Мистралеец скользнул взглядом по комнате, ища какие-нибудь свидетельства того, что его подозрения беспочвенны. Или наоборот. В комнате было немного меньше беспорядка, чем в прошлый раз. Правда, на маленьком столике опять что-то ели. И курили. Очень странно курили. В пепельнице полно пепла, но ни одного окурка. А рядом на блюдце куча распотрошенной папиросной бумаги. Кто-то из сигарет табак добывал. Кто? Ответ напрашивается сам по себе. Единственный из Ольгиных знакомых, который курит трубку. Он-то что здесь делал? Да еще так долго, что у него табак кончился. Может, успокоившись насчет проклятия, его величество возобновил свое ухаживание, а Ольга, расставшись с белой занавесью, стала покладистее в этом отношении, и они все-таки сговорились. А теперь она просто стесняется сама об этом сказать. Или начиталась классической драмы и боится, что ревнивый мистралиец ее зарежет, как Дон Тенорио прекрасную Ильянту. Что за ерунда? Да на здоровье. Пусть, лишь бы ничего хуже. Но если бы они проводили время вместе, окурки все-таки были бы. Ольгины. Так что же, король сидел здесь один? Или Ольга предоставляет ему свою квартиру для тайных свиданий с кем-нибудь еще? Что за абсурд? Неужели королю больше негде? Тогда в чем дело? Вернулся Элмар, поставил бутылку с цветком на письменный стол и тяжело опустился в кресло напротив. «Ну так что случилось?» Поторопил его Кантор, уже почти уверенный, что произошла неприятность. «Она жива?»
«Пока жива».
Элмар протянул ему квадратик плотной дорогой бумаги с королевским гербом и золотой каемкой по краю.
«Вот, возьми. У нее ведь родственников нет. А ты вроде как близкий все-таки».
«Что значит «пока»?» — вскричал Кантор, подхватываясь с места. «Ей что-то грозит? Я могу что-нибудь сделать?»
«Можешь», — кивнул Элмар. «Сесть и поплакать. Мы все это уже делали».
Кантор опустился в кресло, взял протянутую бумагу и с трудом всмотрелся в расплывающиеся перед глазами руны. Это было стандартное приглашение в королевский дворец на поминальный ужин для родственников жертв. Имя жертвы было вписано. Пробел для имени приглашенного оставался пустым. И вся любовь. О небо! Как просто! Как глупо и нелепо!
«Свое имя впишешь сам», — печально сказал Элмар. Мы ведь толком и не знаем, как тебя зовут».
«Да оно там не уместится», — машинально ответил Кантор, имея в виду свое настоящее имя, которое, в общем-то, никто от него и не требовал. Мистралиец медленно положил приглашение на чистый конец стола.
«Но почему? За что? Почему они все умирают? Если бы он знал заранее, можно же было что-то сделать. Почему ему никто раньше не сказал? Раз уж речь шла о жизни и смерти, он бы даже на свои принципы наплевал и женился бы, не раздумывая».
«Вы что, отмазать не могли?» — дрогнувшим голосом спросил он.
«Друзья тоже называется».
«Не могли», — качнул головой Элмар. «Даже король не мог».
«Так какой он тогда к хренам король?»
«Уже практически никакой», — вздохнул Элмар. «Давай я тебе все по порядку объясню. Ты должен знать, что это была не случайность, а злой умысел».
«У вас и так бывает?»
Кантор вытер ладонью предательскую слезу и попытался собраться и взять себя в руки. «У нас только так и бывает. Выпьешь что-нибудь? Ты вообще знаешь, как у нас производится отбор?»
«Слышал, что у вас есть для этого какая-то специальная комиссия. Дело в ней?»
«Да».
Элмар достал из-под стола початую бутылку и нашел на полке чистый стакан. Ему даже не пришлось вставать, чтобы дотянуться до полки.
«Вот, выпей. Успокойся немного. И я тебе расскажу. А у вас как это происходит?»
«У нас? Да без проблем. За Луну две до отправки пробегаются по женским лагерям, отбирают, кто поприличнее выглядит. Потом немного подкармливают, умывают и отправляют. Нашему правительству как-то все равно. А себе что не наливаешь?»
«Мне король пить запретил», — признался Элмар. «Отчитал вчера, как сопляка. Сказал, что я спиваюсь, и велел сегодня быть трезвым. Так что ты пей, а я буду рассказывать. Если хочешь поплакать, не стесняйся. Тут все свои».
Хотелось, если честно. Но Кантор все же предпочел не расслабляться. Он молча выслушал историю доверчивого короля, который не послушал советов своего умного племянника, и про то, что из этого вышло. Затем, также молча и стиснув зубы, рассказ про отличную девчонку, которая поплатилась жизнью только за то, что имела несчастье вызвать интерес Его Величества. На всякий случай запомнил 7 имен. Особенно одно – женское. Затем узнал ряд разоблачительных историй о злодеяниях Артанской комиссии, которые были, конечно, возмутительны сами по себе, но ни к Ольге, ни к нему самому отношения не имели. Причем факты эти сыпались из его высочества, как из бездонного кувшина. То ли их действительно было так много, то ли Элмар их специально припасал. Но зачем? Почему он это все объясняет? Кому это нужно? Рассказывает, а сам все посматривает, будто какой-то реакции ждет. Уже 3 пробило на городских часах, а он все говорит, всматривается напряженно в собеседника и уже заметно нервничает. Почему? Действительно чего-то ждет? А чего именно, ваше высочество? Не иначе, как вам что-то нужно. Так скажите прямо, не усложняя все намеками. Вы же человек прямой и честный. Да и не подобает воину вертеть вокруг да около. Почему не сказать прямо?
Элмар, — сказал Кантор, выбрав паузу. А зачем ты мне все это рассказываешь?
Принц-бастард запнулся, подумал и неуверенно ответил.
Чтобы ты знал.
Спасибо, я все давно понял. Как это получилось? Кто виноват и почему вы не могли ничего сделать. Но какое мне дело до вашего начальника стражи или родовых войн ваших баронов? Это-то зачем ты мне рассказываешь уже 2-й час? Тебе от меня что-то надо? Скажи прямо.
Элмар приоткрыл рот, собираясь что-то сказать. Пару раз напряженно дернул челюстью, но смолчал.
«Не можешь?» — догадался Кантор.
«Закон не позволяет».
«Вот оно что. Как же я сразу не понял. Значит, говоришь, король уже практически никакой? И вы с твоим хитрым кузеном решили сподвигнуть меня на полезное дело, избавить вас от вашей любимой комиссии, потому что сами вы этого сделать не можете, а я могу. А сказать об этом прямо ты тоже не можешь, язык отнимается. Вот ты и просвещаешь меня по поводу того, какие они сволочи, для того, чтобы я сам захотел их убить». И что же, по-твоему, я должен делать это сегодня, за королевским столом и в присутствии сотни свидетелей? За этим меня туда и приглашают? Вы меня держите за полного идиота? Знаешь, я считал, что король умнее. Или у него такое отчаянное положение, что не приходится выбирать. Айлмар, с твоего кузена уже нагло втаскивают корону? И ему нужно что-то делать очень срочно, а поделать-то ничего нельзя? Разве что меня уговорить? Вдруг я настолько одурею от горя, что соглашусь? Чего краснеешь и молчишь? Хоть что-нибудь скажи.
Нет. С трудом выдавил пылающий Элмар, стыдливо опуская глаза.
Что нет?
Ты не должен этого делать сегодня. Да и вообще, наверное, не должен. Потому что стаскивать корону, как ты выразился, будут вечером. Это будет сегодня. Но ты не должен этого делать.
Серьезно? Уже с откровенной издевкой поинтересовался Кантер. «Да что ты говоришь? Зачем тогда я вам нужен? Чтобы спихнуть на меня то, что сделает кто-то другой? Скажи хоть, где Ольга на самом деле?»
«Ты что, решил, что я тебя обманываю?»
Принц-бастард оскорбленно выпрямился и сразу перестал смущаться.
«Клянусь честью первого паладина, все, что я тебе сегодня сказал, чистая правда. И Ольга сейчас на пути в горы. Правда, я сказал тебе не все, но если уж ты взялся подозревать меня во лжи, скажу и остальное. Она подобрала себе трех соратниц, в том числе мага, нашла какое-то особенное оружие и решила сражаться. Возможно, они вернутся. Возможно, нет. Но шанс остается.
Шанс? У четырех девчонок против дракона, который размазал в лепешку тебя во всех твоих доспехах? Ты издеваешься?
Вовсе нет. Но это отдельная история. И если можно, я расскажу ее позже. А сейчас? Что тебе еще сказать честно, раз уж ты все понял?
Объясни, что вам от меня надо? Я вам зачем-то нужен. Вот и скажи зачем. Как можешь, так и скажи, если у тебя язык не поворачивается сказать прямо. Если я смогу вам помочь, то помогу. Но использовать меня и подставлять? Знаешь, не дорос ты до этого.
Я не знаю, что конкретно Шелар хочет. Он мне не объяснил. Сказал, что сути я знать не должен. Дал мне инструкции и велел сидеть здесь и ждать тебя.
И какие же инструкции? Полдня рассказывать мне сказки?
Ну, извини, не сказки. Чистую правду определенного содержания.
Зачем?
Чтобы тебя разозлить. Чтобы на банкет ты пришел злой и переполненный ненавистью. Но трогать ты никого не должен. Напротив, я должен сидеть рядом и следить, чтобы ты не потерял контроль над собой и не бросился на кого-нибудь. Само собой, с оружием тебя туда не пустят. Гостям не разрешено иметь при себе оружие.
Вот как? Я должен сидеть и молча злиться.
Зачем?
Не знаю. А еще какие инструкции он тебе дал?
Взять меч покороче, чтобы им мог воспользоваться человек небольшого роста. 4 с четвертью.
Значит, не я. «У меня 4 с половиной», — ответил Кантер. «Да и мечом я толком не владею. Что за ерунда получается? Я должен сидеть и молча злиться, а кто-то другой должен взять твой меч и пойти крошить врагов? И как он это сможет?»
«Он будет в невменяемом состоянии. Так любой сможет. Шелар даже готовил специальную группу стихийных оборотней для покушения на комиссию. Только его кто-то предал».
«Вот оно что!» Кантор обрадованно прищелкнул пальцами. «Я понял. В зале будет сидеть какой-то псих, и я должен его активировать. Судя по тому, что мне следует молча злиться, его величество ожидает от меня эманации. И знаешь, что я тебе скажу, Элмар? Будете вы этой эманации ждать до второго пришествия эльфов. Во-первых, я не могу этого сделать по заказу, а во-вторых, ношу амулет. Так что все твои душераздирающие истории ничего бы не дали, хоть ты разорвись».
«Значит, ничего не выйдет?» — упавшим голосом спросил Элмар. «Ты не сможешь ничем помочь».
Кантор пристально посмотрел на принца-бастарда, потом молча полез за ворот рубашки, снял с шеи амулет и протянул Элмару.
«Пусть у тебя побудет. Я попробую. Но это только ради нее. Потому что вы ее друзья. Чтобы я мог с чистой совестью смотреть ей в глаза, если она вернется». И передай своему никакому королю, что легче всего я эманирую на музыку. А чтобы довести меня до белого коленя, достаточно исполнить государственный гимн Местралии.
Спасибо.
— растроганно произнес Элмар, пряча амулет в карман.
«Нет-нет», — остановил его Кантор. «Надень на себя».
«Зачем?»
«Ты что, не понимаешь? Эманация пойдет на весь зал. Все взбесятся, как стая голодных анкрусов. Пусть хоть один человек останется разумным. Вдруг что-то пойдет не так и потребуется вмешаться. Или отдай его королю, а то опять в обморок хлопнется. А теперь пойдем».
«Но еще рано», —
удивился Элмар, надевая амулет. «Надо зайти ко мне в гостиницу. Ты же не думаешь, что я на такое опасное дело пойду без кольчуги?» А про себя подумал, что подобное мероприятие — не самый лучший способ проверять надежность новой кольчуги. Надо же было товарищу Амарго всучить ему эту суперновинку в последний момент. Будь у Кантора немного больше времени, он бы не поленился повесить сей хваленый шедевр отечественной промышленности на ближайшее дерево и расстрелять из пистолета, дабы удостовериться, что друг и наставник в своем уме и соображает, что говорит. Нет, действительно, господа, где вы видели кольчугу, которую якобы пули не берут? Они и отстрел-то не особенно спасают. Разве что избранные гномьи шедевры с накладками из шкуры дракона. С другой стороны, Амарго, конечно, должен разбираться во всяческих передовых технологиях. Но в то же время, какая-то она подозрительно легкая, да и пластинки эти накладные доверия не вызывают. А Амарго, если подумать, скорее теоретик, и его утверждения могут основываться всего лишь на каких-нибудь заумных расчетах. Сам же Кантор, смысливший в металлургии ровно столько, сколько гоблин в теории стихосложения, предпочитал определять надежность доспехов путем эксперимента. Просто и надежно. К сожалению, демонстрировать новинку товарищам, а в особенности Ромеро, Амарго и вовсе запретил. Так что случая проверить хваленую кольчугу и по дороге не представилось. И сейчас тоже не получится. Элмар может заинтересоваться. Что ж, остается надеяться, что она не понадобится.
«Нам сюда!» Элмар указал на места во главе стола, рядом с королевским креслом.
«Ого! Я становлюсь важной персоной?» — хмыкнул Кантор. «Не больно ли много мне чести?»
«Король велел посадить тебя рядом со мной, а мое место по правую руку от него. Значит, так надо. Иди садись, а я поищу его и скажу про гимн Мистралии».
Кантор занял свое место и огляделся. Банкетный зал королевского дворца был скромно украшен траурными ленточками и венками из сушеных полевых цветов. Венков было ровно 50. Высокие стрельчатые окна были занавешены тяжелыми темными шторами, и это еще больше усиливало похоронное настроение, царившее в зале. Кантор сразу уловил это настроение. То ли потому, что выпил, то ли его способности резко обострились из-за того, что он так долго носил амулет и не пользовался ими, то ли просто так совпало. А еще он уловил ненависть. Родители и женихи, братья и сестры, подружки и любовники — все они источали плотные и тяжелые, как эти шторы на окнах, волны ненависти. Столы были выставлены вдоль трех стен, а в центре зала, на небольшом возвышении, стоял отдельный стол, за которым восседали 6 членов комиссии. Интересно, зачем их посадили отдельно от всех? Чтобы гости морды не набили? Так ведь бедные граждане, наверное, и этого не могут. А может, просто никто не хочет сидеть рядом с этакими засранцами? А вон этот симпатяга, наверное, и есть тот самый Хаббард. А толстяк — иерарх Хлафиус. Воин с мечом — герцог Браска. В мантии мага — мэтр Альви. С золотой цепью на пузе — негациант Ваир. И оставшийся — барон Горд. Запомним на всякий случай, как они выглядят. Вдруг еще понадобится. Хотя интереснее было бы посмотреть на сволочную графиню, которая, собственно, и является главной виновницей. На лестнице мелькнула голова Элмара, торчавшая на локоть поверх других. И Кантор тут же обернулся, присматриваясь. Рядом с принцем-бастардом он сразу заметил еще одну знакомую фигуру в традиционном черном камзоле. Носил бы что-нибудь посветлее, что ли. И так ведь худой и длинный, как жердь. Хотя сегодня вроде так не выглядит. Ну, конечно, кольчугу надел. Что же это такое он затеял, что без кольчуги и приходить не стоит? Интересно, кто из гостей должен будет взять меч Алмара? И что с этим кем-то должно произойти? «Могу я посмотреть на ваше приглашение?» произнесли у него за спиной. Кантор обернулся и с интересом уставился на господина Хаббарда, не вставая и не приветствуя. «Можете», — сказал он. «И, может быть, даже посмотрите, если я покажу. А зачем? И кто вы вообще такой?» «Я глава комиссии по отбору», — важно пояснил Хаббард. «Я имею право проверять приглашение. Я вас что-то не припоминаю». «Я вас тоже», — нагло усмехнулся Кантор, но приглашение все-таки показал. Глава комиссии внимательно прочел имена и поинтересовался. «Кем вы приходитесь жертве?» «Внебрачным сыном», — также нагло усмехаясь, заявил Кантор. «Неужто непонятно, что родственников у переселенцев быть не может? Я ее любовник. Верните мне приглашение. Вдруг еще кто-нибудь захочет посмотреть». «Дон Диего Тенорио, ваше настоящее имя?» «Конечно», — нахально соврал Кантор, который, чтобы не утруждать себя поисками фамилии, вписал в приглашение имя того самого ревнивого мужа из классической драмы. «И я также ревнив». «Чем вы занимаетесь?» — продолжал допытываться настырный господин. «Частная охрана», — небрежно бросил Кантор. «А что, допрашивать гостей вы тоже имеете право? Я обязан вам отвечать». Или могу послать вас куда подальше? «У меня к вам есть разговор», — сказал господин Хаббард, не ответив на вопрос. «Деловой. Не желаете поговорить?» «Слушаю. Пройдемте в сторонку». «Да нет, давайте здесь, если вам так уж надо». Глава комиссии присел на соседний стул и тихо, но доверительно спросил. «Сколько вам платит король?» «Он мне не платит». Также негромко и доверительно отозвался Кантор. «А я могу с него что-то потребовать? Мне какая-то компенсация положена или что? Было бы неплохо, а то я на днях здорово проигрался». «Вы меня отлично понимаете. Мы владеем информацией, что любовник Ольги – убийца. Поэтому я и спрашиваю, сколько вам заплатили, чтобы вы с нами разделались? Мы заплатим вчетверо, если вы разорвете этот контракт и поработаете на нас». «Я не работаю», — отозвался Кантор. «Я на пенсии, и меня никто не нанимал. Сюда я пришел исключительно пожрать на халяву. Да и как интересно, кто-то может нанять убийцу. Даже король. Значит, кровная месть, по мистралийским обычаям. Или все-таки можно как-то уладить?» «Можно», — согласился Кантор. «Если Ольга вернется, я все забуду. Скажем, за 5 штук. «А если нет?» «Я посоветуюсь с братьями. Такие вещи, как объявление кровной мести, нельзя решать в обход старших мужчин семьи. Но я сомневаюсь, что братья захотят поднимать задницы из-за моего мимолетного увлечения. Так что, скорее всего, договориться будет реально. В любом случае, о нашем решении я вам сообщу. Или пришлю старшего брата. С ним и договаривайтесь». «Так просто?» «А что вы хотели? Чтобы я вам тут танец с кинжалами исполнил? Или думаете, я вас прямо сейчас начну резать?» «Так у порядочных людей не делается. Кровная месть объявляется публично от имени всей семьи, чтобы объект мести мог принять ответные меры, и чтобы никто не сказал, что его убили подло и коварно. Это целый ритуал. Да что я вам рассказываю, все равно не поймете. У вас все?» «Приятно было познакомиться», — натянуто улыбнулся господин Хаббард, возвращая Кантору приглашение, и направился к креслу, в которое как раз приземлялся его величество Шалар III. Глава комиссии наклонился к королю, хотя ему особенно и не надо было наклоняться, и тихонько что-то сказал. Король недовольно посмотрел на него, встал, и они вместе отошли в сторонку. Кантор с интересом прислушался. «Что вам угодно, господин Хаббард?» — недовольно спросил король. «Мы же обо всем договорились». «Что здесь делает этот бандит?» — напрямик спросил глава комиссии. «То же, что и все гости. А что вас смущает?» «Это вы его сюда позвали?» «Так же, как и всех прочих. Почему его должны были обойти? У жертвы больше никого не было. «И ради этого вы приволокли его аж из Мистралии? Так-то вы держите слово!»
«Все будет так, как договорились», — оскорбленно задрал подбородок король. «И никто его не тащил из Мистралии. У них с Ольгой было назначено свидание».
«Припоминаю еще одно обещание», — издевательски произнес Хаббард, «что в кабинете вы будете один. Только сдается мне, что до кабинета мы не дойдем. Мастер же вы давать обтекаемые клятвы, ваше величество!»
«Мистралиец вас не тронет», — резко оборвал его король. «Поклясться не могу, так как от меня это не зависит. Но предполагаю, он профессионал и не полезет на рожон при толпе свидетелей. Если же он пожелает вас убить, а это зависит только от его желания, ведь приказать ему никто не может, то он это сделает не сегодня и не сейчас, а в нужное ему время и в нужном месте. Да так, что никто и никогда не узнает, от чего вы умерли».
«Какие вы трус, господин Хаббард. Интересно, когда вы ставили его девушку в список, вы разве не знали, что он убийца? Что же вы тогда не боялись?»
«Я вам не верю», — заявил Хаббард. «Ни единому слову. Вы его позвали с какой-то целью. Зачем?»
«Не хотите, не верьте», — пожал плечами король. «Я не нанимался вам доказывать, что бы то ни было. Прислушайтесь к собственному здравому смыслу, и он вам подскажет, что сегодня этот парень вам ничего не сделает. Он пришел без оружия, и вокруг полно свидетелей. А уж что будет через неделю, через луну и позже, это меня никоим образом не касается. Разбирайтесь сами».
«Полагаете, я поверю, что его случайно посадили рядом с Элмаром, который сегодня какой-то подозрительно короткий меч нацепил?»
«Господин Хаббард», — устало вздохнул король, «должен сказать, что вы меня достали своими беспочвенными подозрениями. Как вы будете править страной с такой манией преследования? Этот человек — стрелок, он вообще не владеет мечом. Но если вам так уж боязно, я его пересажу. А выгонять гостей из зала — дурной тон и полнейшее свинство. Раз пригласили, будет присутствовать. Вопрос исчерпан».
«Пересадите», — согласился глава комиссии. «А с остальным мы действительно сами разберемся. И если не секрет, как вам удалось заменить Ванду Крас? Эта девчушка, что ее заменила, действительно самоубийца? Или вы ее как-то уговорили?»
«Как-то», — тяжко вздохнул король. «И мне это обойдется в такое? Впрочем, это не ваше дело. Чего это я с вами откровенничаю? По привычке, наверное. Вернитесь на свое место. Пора начинать».
Король куда-то отошел. Зато вернулся Элмар, уселся на свое место и сообщил.
«Все в порядке. Гимн будет».
Мистралейц скрижетнул зубами, и принц-бастард сменил тему разговора.
«О чем это с тобой Хаббард беседовал?» — поинтересовался он.
«О классической драматургии», — серьезно ответил Кантор.
«Сам не понимаешь?» «Прощупывал, что ты собираешься с ним сделать?»
«А как же?»
«И что ты сказал?»
«Объяснил суть некоторых милых обычаев моей родины».
«В смысле кровной мести?»
«Естественно».
Элмар улыбнулся и поинтересовался. «А у тебя есть родные?»
«Братьев точно нет. А насчет всего остального, сам понимаешь».
«Понятно». Принц-бастард оглядел зал. «Что-то Жак запаздывает».
«Жак — это еще один Ольгин друг, и он тоже должен присутствовать?»
«Он тоже приглашен. А, ты же не знаешь. Его девушки тоже попали в список. Все четыре».
«У него их четыре?» — поразился Кантор. «Ай да парень!»
«Да нет, ты не подумай, что он такой уж бабник. Просто так получается. Тереза, она немного, как бы тебе сказать, не совсем нормальная. Над ней когда-то надругались, и она с тех пор не может с мужчинами. Жак ее уже второй год обихаживает. Но пока добился только того, что она перестала его бояться. Совсем отказаться от естественной природной необходимости по силам, наверное, только ненормальным мистикам, но не молодому здоровому парню. А если у него появится постоянная любовница, Тереза может подумать, что Жак ее разлюбил. Вот он и крутит постоянно с несколькими, чтобы ни с кем не заводить серьезных отношений. А так он, да познакомишься, сам увидишь».
«Жак — это тот, что был у тебя, когда я приходил к Азель?»
— уточнил Кантор. «Лохматый парень с зелеными глазами. А Тереза? Девушка, что сидела рядом с ним?»
«Да», — кивнул его высочество. «Ты что, всех запомнил?»
«Разумеется. Элмар, а почему он меня тогда так испугался?»
«А что, заметно было?»
«Я почувствовал. Он что-то обо мне знает, чтобы бояться? Или потому, что я убийца?»
«Нет», — засмеялся Элмар.
«Просто ты мистралиец. Он вас всех боится».
«Почему?»
«Не знаю», — сказал Элмар, и Кантор тут же почувствовал, что первый паладин откровенно врет. Уличить в неподобающем поведении его не удалось. Подошел распорядитель церемоний и, рассыпаясь в извинениях, попросил Кантора пересесть на одно место дальше. А пока мистралеец пересаживался, подошел король и отозвал Элмара. Кантор не удержался и снова прислушался. Разговор был предельно кратким. «Когда начнутся речи, считай выступающих», — сказал король. «Первыми будут дворяне, 15 человек. Когда последний закончит, быстро и незаметно передвинь меч по правую руку. Все понятно?»
«Да»,
— кивнул Элмар. «Я распорядился, чтобы нам с тобой наливали вон из того графина. Так что будь добр, не ори на весь зал, что тебе вместо вина подали компот. А сделай вид, что так и надо. И ничего другого не пей. Понятно?» Элмар кивнул. «Когда начнется, — продолжил его величество, — проследи, чтобы в зале никто не пострадал, как ты и обещал, а также чтобы никто не мешал исполнителю. Стража вмешиваться не будет. Я предупредил Красса, но вдруг гости что-то не так поймут. Ты надел амулет?»
«Да».
«Шелар, может, лучше ты сам его наденешь. Не доведите боги, с тобой что-то случится».
«У меня есть свой. Где Жак?»
«Откуда я знаю?»
«Иди на место».
Справа от Кантора тяжело скрипнул стул, и мистралеец обернулся на звук. Рядом с ним усаживался здоровенный под стать Элмару крепыш, распространявший вокруг себя отчетливый запах алкоголя. Неловкие движения показывали, что он уже изрядно пьян, причем, судя по состоянию его костюма и прически, не первый день. Крепыш повернулся, удивленно посмотрел на Кантора, как бы не понимая, откуда тот взялся, и печально представился. «Барон Палмер, 83-й паладин».
«Дон Диего Тенорио», —
ответил Кантор, дабы не показаться невежливым. К счастью, продолжать разговор с пьяным 83-м паладином не пришлось. Распорядитель церемонии объявил о начале и попросил гостей занять свои места. Все разговоры в зале прервались. Гости засуетились, задвигались стульями и стали спешно рассаживаться. Рядом с Палмером разместилось небольшое семейство. Пожилой мужчина с двумя девицами. Напротив Кантора две супружеские четы, богато одетые и очень заплаканные. Чуть дальше еще одно семейство. Ай-яй-яй, они что, сдурели детей сюда притащить? Да еще таких мелких. Вот уж детки насмотрятся.
«Элмар!»
— донесся слева тихий испуганный шепот.
«Я что, должен с ним сидеть?»
«Не паникуй», — недовольно отозвался принц Бастард. «Не съест он тебя». Кантор подождал, пока новый сосед усядется, чтобы не показывать, что он слышал разговор, и только потом обернулся. Встретившись с ним взглядом, Жак испуганно опустил глаза и уставился в свою тарелку.
«Прошу тишины», — возгласил распорядитель церемоний.
Король встал, и зал стих. Поняв, что начинается традиционная тягомотина с речами и ритуалами, Кантор заскучал и от нечего делать принялся напрягать память, пытаясь вспомнить, где же он видел этого Жака. Однако, вопреки ожиданиям, королевская речь оказалась короткой. Закончив ее, его величество передал слово одному из гостей. Тот утер слезу, сказал что-то непродолжительное о своей несчастной дочери и добавил пару нелестных слов о комиссии. И тут же Кантор снова почувствовал ненависть. Эх, если бы не закон, эти несчастные отцы и любовники голыми руками разорвали бы шестерых паскудников, устроившихся за отдельным столом. Да, голыми руками. Почему он вдруг об этом подумал? К чему это? После тоста в память несчастной девушки все занялись содержимым своих тарелок. и разговоры за столом возобновились. Кантор наклонился к Жаку и представился, чтобы завязать беседу. Тот испуганно поднял глаза. От него исходил страх. Жак действительно боялся, причем всерьез. Чего? Его что, мистралийские мальчишки в детстве лупили? Жак, прямо спросил Кантор. Почему ты меня боишься? Парень нервно стиснул вилку, запнулся на пару секунд и неловко ответил.
Ты не обращай внимания. Это у меня что-то подсознательное. Фобия. Я не знаю почему. Я вообще боюсь мистралийцев. Знаешь, как некоторые высоты боятся или замкнутых помещений.
Без причины? Так не бывает. У фобии всегда есть какие-то корни.
Не знаю. Может, причина и есть, но я ее не помню. А к мистикам лечиться я не ходил.
Жак тоже врал. Он знал причину, но не хотел говорить. Не просто не хотел. Панически боялся. Спросить его еще о чем-нибудь Кантор не успел. Король снова встал. Вновь смолкли разговоры, и очередному гостю было предложено сказать несколько слов. Вспомнив, как король приказывал Элмару считать выступающих, Кантор с ужасом понял, что поименно будут поминать каждую жертву. И, соответственно, за каждую пить. Потом мистралеец посмотрел, как его величество опускается в кресло, и подумал, что если Шеллар III вот так 50 раз встанет и сядет, поминки рискуют превратиться в цирк. Уж слишком забавно он это делает.
«Жак», — спросил Кантор, когда очередная речь закончилась, — «где я мог тебя видеть?»
«У Азиль»,
— отозвался парень, не поднимая глаз.
«Нет, раньше. Ты мне уже тогда показался знакомым. Ты не был в Мистралии?»
«Никогда»,
— ответил Жак, вздрогнув при этом. «Тут уж даже не надо было быть эмпатом, чтобы понять, что он врет». Итак, в Мистралии парень был.
А в Галанте?
Был,
сказал Жак и снова соврал.
Откуда ты сам?
Из Поморья.
Здоровы же вы врать, господин королевский шут.
А давно в Артане?
Больше 5 лет.
Вот это была правда. И Кантор тут же прекратил расспросы. Тем более, что король опять встал и так далее.
«Если Жак здесь больше 5 лет, значит, встречались мы до того, и расспрашивать его дальше не стоит, чтобы не засветиться самому. Хотя меня, конечно, сложно узнать, но мы могли видеться в ситуации, что ни на кого другого не подумаешь. Как же все их ненавидят, этих 6. Принимаешь эту ненависть и самому убить хочется. Со всех сторон скорбь и ненависть, горе и ярость. Даже у пьяного вдрызг 83-го паладина».
Надо будет спросить Элмара, они что, пронумерованы?
А вот от Жака идет только страх. Надо же так бояться. Видать, у парня действительно фобия. Разве нормальный человек может так бояться? Интересно, что чувствует король и его кузен Элмар? Сидят в амулетах, и не прослушаешь их. И если по лицу первого паладина легко понять, что он чего-то ждет и нервничает, то по непробиваемой физиономии его величества хрен догадаешься, что под ним шатается трон. Что он без 5 минут безработный, а то и покойник. Хотя тоже наверняка чего-то напряженно ждет и нервничает не меньше, чем его кузен. Встает и садится, вызывает очередного гостя. Лицо спокойно, голос не дрогнет. Молодец, мужик. Достоин уважения. Если бы еще не пытался всех подставлять и использовать, цены бы ему не было.
Мне же все-таки я мог видеть этого Жака. Или стоит попытаться вспомнить, где я мог его слышать? Может, так будет легче? И ведь зацепиться не за что.
Ладно, еще сузим круг поисков.
Жак, а в Эгине ты был?
Нет.
А в Галдиане?
Тоже нет.
А в Лондре?
Был.
Соврал. Итак, милый друг, нигде ты не был. Только в Мистралии. Значит, там я тебя и видел. И не до эмиграции, а после. Мне было 17, когда я уехал. Ты еще моложе. Значит, в то время был совсем сопляком. А я тебя видел уже взрослым.
Где?
Кантор глубоко и надолго задумался, перебирая в памяти последние 1,5 года своей прежней жизни, с момента приезда на родину до ареста. Нет, не вспоминался ему этот трусливый врун. И ведь видел Кантор его именно таким, насмерть перепуганным, как сейчас.
Вернее, сейчас Жак уже успокоился, а вот в начале... Может, в лагере? Нет, не может быть. В лагере они все были стрижены наголо, а этого он помнит таким, как сейчас, лохматым. Не был же он охранником в самом деле. Какой из него охранник? Да и не было в лагере охранников-иностранцев. Кто бы им это доверил? В группе беженцев? Может быть. Хотя все равно никак не вспоминается. Король в очередной раз поднялся. Все опять почтительно замолчали, и в наступившей тишине Кантор услышал внезапный металлический лязг. Он быстро стрельнул глазами по сторонам, убедился, что никто больше ничего не услышал, и, украдкой оглянувшись, встревоженно всмотрелся в темноту галереи. Если кто-то неподалеку только что натянул тетиву арбалета, то этот кто-то может быть только там, наверху, на темной галерее. Сам Кантор засел бы именно там. Оттуда прекрасно простреливается весь зал, а стрелка не видно до тех пор, пока он не высунется за перила. Один или несколько? Для кого? Какие у них стрелы? Чего ждут? Минуту спустя половина вопросов отпала. Кантор четко ощутил нацеленную в него стрелу. И не одну. Но выстрела не было. Либо мешал 83-й паладин, либо стрелять собирались только в случае какого-нибудь безобразия. «А ведь безобразие начнется», — подумал Кантор. «И скоро. Что тогда? Тогда кто бы это безобразие ни начал, первую стрелу, вернее несколько, получит наш друг из солнечной Мистрали, бедный Дон Диего Тенорио, которого так боится господин Хаббард». Ну, тоже влип. Но за каким хреном было соглашаться? Послал бы куда подальше Элмара вместе с его кузеном. Пусть бы садился и сам эманировал, если такой хитрый. У них проблемы, а ты тут сиди, подставляйся. Что бы такого сделать? Проверять новую кольчугу как-то желания не возникает. Под стол нырнуть, что ли? Да, пожалуй, так будет лучше всего. Нырнуть под стол, а там пусть попробуют достать. Это проще, чем подавить эманацию. Да и полезнее для дела. Все-таки кому нахрен нужен переворот в Артане? Пусть лучше этот король будет. Хоть он и чересчур хитрый, но все же не такая сволочь, как те шесть господ. Опять же, в свое время помог. Ради такого дела не так уж тяжело посидеть под столом. Кантору стало смешно. Надо же, сидит тут, решает ни много ни мало о судьбу целого королевства. Смотри, товарищ Кантор, не возгордись. Интересно, король заметил арбалетчиков или нет? Вообще-то мог, но с другой стороны, они пока прячутся, и их не видно. Сказать или не надо? Пока мистралеец размышлял и колебался поднимать ли шум, он сбился со счета и не заметил, как прошли все 15 выступлений. Понял Кантор это только, когда король, поднявшись, в очередной раз дал слово своему шуту, неисправимому воруну и трусу господину Жаку. Тот неохотно встал. Видно было, что говорить шуту очень не хочется, и вся эта церемония его раздражает. Да и трудно ему было говорить. Голос не слушался и дрожал. Парень явно собирался в ближайшее время расплакаться.
«Зачем?» — срывающимся голосом выговорил он. «Зачем ее? Если я вам чем-то мешал, ну, убили бы меня. Но ее-то зачем?»
Он замолчал, пытаясь восстановить дыхание, потом промямлил.
«Простите, я не могу».
И сел. А Кантор подскочил на месте, словно его скорпион укусил. Он вспомнил. Вспомнил этот дрожащий от слез голос, который когда-то повторял это самое «не могу» раз сто, наверное. Да, это он. Человек, которого не существует. Плод его больного воображения.
Сукин ты сын, товарища Марго.
А еще Кантор мгновенно сообразил, что будет дальше. Для чего Элмар передвинул меч на правую сторону? Кто этот меч возьмет и что с ним сделает. Стало ясно, кто будет основной мишенью для засевших на галерее стрелков. Мистралиец поспешно коснулся плеча королевского шута и ощутил только ткань камзола. Жак обернулся. «Ты без кольчуги?» — спросил Кантор, хотя вопрос был лишним.
«Зачем?»
— пожал плечами парень, всхлипнул и отвернулся. «Да, действительно, в данном случае и кольчуга вряд ли помогла бы». Кантор перегнулся через Жака и, уже не заботясь о приличиях, дернул за рукав Элмара.
«Что?»
— отозвался тот, наклоняясь навстречу.
«Сказал.
«Скажи королю, что на галерее прячутся стрелки», — шепнул Кантор. «И еще скажи, что Жак без доспехов». Элмар, не задавая лишних вопросов, тут же повернулся к кузену. Но было поздно. Король встал и произнес. «Слово предоставляется нашему гостю из солнечной Мистралии Дону Диего Тенорио». Кантор поднялся, судорожно соображая, что сказать, и увидел, как Элмар наклонился к королю, как его величество резко меняется в лице и кратко что-то приказывает, торопливо расстегивая камзол. И тут зазвучала музыка. Обещанный государственный гимн Мистралии. Знак уважения к иностранному гостю. Бездарное творение маэстро Морелли, старого засранца. На стихи, которые написал лично господин президент в свою честь. Убил бы за такую песенку. Задушил бы своими руками. За такие стихи вообще надо на месте расстреливать. И это государственный гимн. Позорище. Он почувствовал, что вот-вот начнется, и поспешно перевел взгляд на комиссию, жравшую и чавкающую за своим отдельным столом. Тоже сволочи. Убил бы гадов. Был бы свой нож, покромсал бы на лохмотье. За Ольгу, за Терезу, за незнакомую подругу 83-го паладина, за дочку вон той заплаканной женщины. За всех, кого эти 6 паскудников отобрали. Все, пошло. Ну, как говорил когда-то папа, держись за воздух. Кантор уперся ногой в стул, чтобы успеть вскочить на стол раньше, чем арбалетчики догадаются, в кого надо стрелять на самом деле, и впился глазами в Жака, чтобы не пропустить момент. Гимн закончился. Надо было что-то говорить, а в голову лезло что-то совершенно не то. «Что за бардак вы тут развели в вашем Артане?» — сказал он, надеясь, что долго импровизировать не придется. «Что за идиотская система отдать отбор жертв на усмотрение 6 говняков, которые из всего этого соорудили себе кормушку? Да еще и не тронь их никто. Вы тут что, вообще все умом подвинулись?» Жак резко выпрямился и поднял лицо. По его остекленевшим глазам Кантор понял, что момент настал. «И до каких пор это будет продолжаться?» — продолжил он свою речь. «Недолго, уверяю вас. У нас в Мистралии таких вещей не прощают». Жак неуловимым движением выхватил из ножен меч Элмара и стремительно нырнул куда-то вниз. В тот же миг Кантор оттолкнулся от стула, опрокинув его, и вскочил на стол. 2 стрелы ударили ему в спину, сбросив на пол. Одна свистнула мимо. И, падая, мистралийц услышал, как еще несколько вонзились в мебель. «Твою мать! Больно!» Почти одновременно завизжали женщины в зале. Грянуло несколько выстрелов. Элмар взревел. «Всем лечь на пол!» А король скомандовал. «Стража! На галерею!» Затем загрохотал опрокинутый стол, и затопали стражники, кинувшиеся исполнять приказ. А потом пронзительно завизжал мужчина. Именно завизжал, как поросенок под ножом мясника, в ужасе и панике. Спустя секунду визг резко оборвался. Кантор глубоко вдохнул, расправляя ребра, и, превозмогая боль, вскочил на ноги. У него оставалось несколько секунд, пока стрелки перезарядят арбалеты. За это время надо было добраться до помоста, на котором Жак, отвернувшись от разрубленного пополам Хлафиуса, схватился с герцогом Браско. «Проклятие! Старый говнюк вооружен!» Под ноги Кантору покатилась голова Хаббарда. Он перепрыгнул через нее и бросился вперед. Сзади раздалось еще 2 выстрела, но оглядываться было некогда. Мистралеец едва успел вскочить на возвышение, загородив Жака со стороны галереи, как снова тренькнула стрела, вонзаясь в дерево, и еще несколько опять ударили в спину. Кантор врезался в опрокинувшийся стол, упал на четвереньки, но на помосте удержался. Он быстро вскочил на ноги, не обращая внимания на боль, и огляделся. Чуть поодаль стоял маг и пытался произвести пассы для чего-то боевого. Но руки у него дрожали от страха, а боевая магия, как известно, работа не для трусов. Мистралеец немедленно подхватил упавшую со стола вилку и метнул почти не целясь. Мэтр Альви своим схватился за лицо, позабыв о незаконченном заклинании. Кантор обернулся и поспешно оценил обстановку. Стражники уже добрались до галереи, и сейчас там шла яростная потасовка. В зале никто и не подумал ложиться на пол.
Гости остались на своих местах и восторженно кричали, яростно потрясая кулаками. «Убей их! Убей!» Элмар носился по залу, пытаясь поймать какого-то озверевшего ребенка, который пинал ногами голову Хаббарда и поминал при этом любимую сестру Илару. Король стоял у своего кресла и поспешно перезаряжал пистолет, озабоченно поглядывая то на галерею, то на помост. Два арбалетчика висели на перилах галереи, один лежал на полу. «Однако умеете стрелять, Ваше Величество!» Бойцы уже спрыгнули с помоста, на котором было мало места, и продолжали поединок на полу. Жак белкой скакал вокруг противника, стремительно уворачиваясь от меча и иногда успевая наносить удары, которые здоровенный герцог парировал с большим трудом. Но преимущества обезумевшего шута ограничивались только невероятной силой и ловкостью. О фехтовании он не имел никакого представления. И видно было, что бой грозит затянуться. Кантор схватил стул, прыгнул вперед и с размаху приложил герцога Браска по затылку. Жак тут же закончил дело, одним ударом пропоров противника вместе с кольчугой, и метнулся к корчащемуся магу. А Кантор бросил стул и рванул за ним, стараясь по-прежнему держаться между шутом и стрелками. Но выстрелов больше не было. Жак деловито снес голову магу, затем нырнул под помост, вытащил оттуда воющего Ваира и всадил меч ему в живот почти по самую рукоять. Затем также деловито провернул оружие, вырвал, огляделся вокруг и устремил свой кровожадный взор на Кантора. Мистралиец быстро отступил назад и снова подхватил брошенный стул в надежде прикрыться им, но этого уже не понадобилось. Жак сделал пару шагов, затем остановился, удивленно моргнул, и его взгляд принял осмысленное выражение. Шут с удивлением посмотрел на меч в своей руке, затем на помост, тихо сказал «Ой, мама!» и выронил окровавленное оружие. Кантор едва успел подскочить и подхватить парня под руки. Затем оглянулся и положил на ближайший стул. «Дайте воды!» — крикнул он. Ему сунули в руки кувшин. Он плеснул Жаку в лицо, как оказалось, вином, и пошлепал парня по щекам. Господин королевский шут открыл глаза, испуганно посмотрел на Кантора, потом на зал. Взгляд его наткнулся на голову, все еще валявшуюся на полу. Парень застонал, и его глаза опять закатились. «Что с ним?» – встревоженно крикнул король, в три прыжка преодолевая расстояние от своего кресла до места событий. Кантор махнул рукой. «Ничего страшного, обычный обморок. А с вами?» «Да что со мной может случиться?» – отмахнулся его величество, склоняясь над своим шутом, возлежащим на столе, словно некое экзотическое блюдо. «Он не ранен? С ним точно ничего не случилось?» «Шелар!» – возвал Элмар, дергая короля за камзол. «Да ты сам ранен! Я тебе это третий раз уже говорю!» «А я тебе третий раз отвечаю, что я в кольчуге!» Раздраженно откликнулся король. И только тут Кантор заметил обломок стрелы, торчащий из-под ключицы его величества. «Наверное, я бы почувствовал, если бы меня задело. Как ты думаешь?»
«Да ты посмотри! Из тебя стрела торчит! Простая кольчуга от арбалета не защищает!»
«У меня непростая!» Огрызнулся король. «Отвяжись! Лучше пойди позови кого-нибудь из стражи, прикажи, пусть Джака отнесут к мэтру в лабораторию, чтобы он его осмотрел как следует. И умоют обязательно, а то он так и будет в обморок падать. Он же крови боится, а он весь в ней с головы до ног. Ну вот, кстати, и сон Мафея. Надо будет ему сказать. Я сейчас спровожу гостей и пойдем. О, чуть не забыл». Шелар поднял голову и крикнул в пространство. «Флавиус! Открывай первый конверт и работай. Сначала арестовать счета, а потом остальное, все по порядку списка. Мафей, со мной все в порядке. Иди в лабораторию к мэтру, поможешь ему привести в чувство Жака». Кантор вытер руки о скатерть, упал на ближайший стул и, схватив со стола графин, отпил прямо из горлышка. Болела отбитая спина, ушибленные колени и локти. Да, впрочем, чего уж там, болело все. Даже дышать было больно. Наверняка сломано ребро, а то и несколько. А еще можно рассчитывать на отбитые почки. Очень даже запросто так летать. Но кольчуга не подвела. И то хорошо. Прямо переполняет гордость за отечественную промышленность. И возник внезапный душевный порыв извиниться перед Домарго за незаслуженное недоверие. А также желание съездить по шее этому мыслителю-затейнику, его величеству Шелару,
чтобы лучше смотрел за своей короной и принимал меры заранее, а не кидался защищать ее в последний момент, подставляя всех окружающих. «Ты цел?» — спросил король, оборачиваясь к нему. «Частично», — ответил Кантер, снова прикладываясь к графину. «Никуда не уходи. Сейчас поднимемся ко мне, и мои маги тебя посмотрят», — предупредил король и обратился к гостям с кратким выступлением. Он извинился за произошедшее, пообещал перенести мероприятие на другой день и выразил надежду, что столь неприятное недоразумение не очень расстроило господ гостей. Это было, пожалуй, слабо сказано. Не очень расстроило. Похоже, господа гости удалялись в полнейшем восторге, злорадно оглядываясь на поверженных врагов. Кто-то пожал Кантеру руку и высказал свое восхищение. Какая-то дама, всхлипнув, обняла его. Молодая девица чмокнула в щеку, а почтенный папаша тут же оттащил дочку за ухо, обозвал бесстыжей нахалкой и, в свою очередь, тоже сказал Кантеру что-то похвальное. Протрезвевший 83-й паладин хлопнул по плечу и сказал, что мистралийский метод ему нравится.